В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто стрелял? В своем ежегодном отчете «Народный защитник Грузии» снова возвращается к главному вопросу Гавриловской ночи – о резиновых пулях. Очаги в океане. Как живут абхазы, оказавшиеся в самых коронавирусных точках планеты? Враг, который всегда с тобой, совет психолога, самая обидная смерть от ожидания смерти. Все это, а также НАТО на удаленке. Впервые за 70 лет министериал прошел онлайн. Вирус не сахар. Зачем грузинская власть помогает тем, кто был безнадежным и до пандемии? Итоги абхазской недели среди дычания. Как идут добровольцы в Абхазии на сей раз для помощи в эпидемии? Рубрики «Гость недели» Зураб Чайбирашвили и многое другое слушайте в ближайший час в эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает мой коллега Демис Паландов.
Президент США задействовал закон об оборонном производстве для массового выпуска респираторов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сам Дональд Трамп сообщил журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что он подписал соответствующий указ, согласно которому корпорация 3M будет обязана приступить к выпуску респираторов по заказу государства. В тексте указа не сообщается, сколько именно респираторов станет производить компания, пишет «Голос Америки». Представители 3M ранее сообщили, что компания планирует поставлять на рынок до 2 миллиардов штук устройств в течение следующих 12 месяцев. Закон об оборонном производстве был принят в США в 1950 году в начале войны на Корейском полуострове. Согласно документу, президент имеет право принуждать бизнес к заключению и исполнению госконтрактов для нужд обороны. Кроме того, для борьбы с COVID-19 будут задействованы мощности General Motors. Корпорация приступит к экстренному производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Трамп также сказал журналистам, что с благодарностью принял аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование от России. Груз был доставлен спецрейсом на этой неделе. В заявлении Госдепартамента США говорится, что Вашингтон заплатил Москве за поставленное оборудование. МИД России уточнил, что американская сторона оплатила часть груза. Другую часть, по данным министерства, оплатил российский фонд прямых инвестиций. В США ряд оппонентов президента Дональда Трампа критиковали его решение согласиться приобрести оборудование у России, указывая на то, что Москва сможет использовать этот факт в пропагандистских целях. Сам Трамп сказал журналистам, что с благодарностью принял аппараты ИВЛ. Он подчеркнул, что оно может спасти множество жизней и отметил, что совершенно не беспокоится о российской пропаганде. В Нью-Йорке, куда было доставлено оборудование, сложилась напряженная ситуация в связи с эпидемией. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил накануне, что при нынешних темпах развития эпидемии через неделю возникнет нехватка аппаратов ИВЛ. Сколько точно их поставила Россия, не сообщается. Министр энергетики Азербайджана заявил, что 6 апреля в понедельник должна состояться телеконференция представителей стран ОПЕК и государств, образующих так называемую группу ОПЕК+. В нее входят нефтедобывающие государства, не входящие в ОПЕК, но участвующие в многосторонних переговорах о взаимодействии на мировом рынке нефти. Агентство Рейтер сообщает, что, несмотря на появившуюся информацию о телеконференции, пока мало точных деталей о том, как будут распределены обязательства по снижению добычи нефти. В начале этого года мировые цены на нефть упали с 65 до 20 долларов за баррель в связи с сокращением спроса. По миру распространилась пандемия коронавируса. Более 3 миллиардов человек оказались в условиях карантинных мер, введенных правительствами большинства стран. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у него состоялись телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и саудовским кронпринцем Мухаммедом Бин Салманом. Рейтер сообщает, что Москва и Риад якобы согласились сократить добычу нефти на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Но Международное энергетическое агентство МЭА в пятницу предупредило, что снижение суточной добычи на 10 миллионов баррелей будет недостаточным для противодействия гигантскому падению спроса на нефть, отмечает Рейтер. В связи с переговорами с Путиным и Бин Салманом, Трамп отметил, что не сделал ни для Саудовской Аравии, ни для России никаких уступок, то есть не согласился на сокращение добычи нефти в США, поскольку это запрещено американским антимонопольным законодательством.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия пытается использовать помощь, предоставленную для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, для отмены санкций Евросоюза против Москвы. Об этом говорится в письме депутатов Европарламента руководству ЕС. Документ подписали почти 20 человек. Копия имеется в распоряжении Радио Свобода. В письме отмечается, что санкции ЕС в отношении России, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году и поддержки сепаратистов в Донбассе, не мешают России защищать здоровье своих граждан и вносить свой вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Авторы добавляют, что ограничения не распространяются на торговлю медицинскими товарами и направлены на нефтяной сектор и поставки оружия. Депутаты отмечают, что санкции против России могут быть пересмотрены только в том случае, если будет достигнут существенный прогресс в реализации Минских соглашений. Законодатели ЕС также призвали Россию к прекращению огня в Донбассе и обеспечению доступа украинских врачей на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Депутаты также выразили опасения, что отправка российской гуманитарной помощи в Италию может повлиять на позицию ЕС в отношении санкций против России. Авторы письма назвали груз, отправленный Москвой в Италию, плохо применимой гуманитарной помощью.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель дневного роста заражения в стране. Минздрав начинает масштабную ревизию больниц. В то же время власти выразили готовность оказать поддержку местному производителю. С подробностями Иракли Арагелидзе.
Очевидно, что ситуация ухудшается. Темпы распространения коронавируса нарастают, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари на заседании Координационного совета. Таким образом, на 12 часов сегодняшнего дня число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии возросло до 148. 27 пациентов выздоровели. 5500 человек находятся на карантине и 281 в стационарном лечении. Сегодня премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проверить готовность больниц в течение последующих двух дней.
У нас около 1200 сельских и около 2000 семейных врачей. Следовательно, надо знать, где находятся эти люди, насколько они подготовлены и как проинформированы. Необходимо проверить готовность этих людей по борьбе с коронавирусом. Это единственная страховка, которая в состоянии снизить нагрузку на систему здравоохранения и больниц.
Между тем, по словам Марины Эзугбая, медицинского директора инфекционной больницы, ситуация пока не внушает опасений. 18-20 новых случаев в день не являются трагедией, когда в стране начинает происходить внутренняя передача вируса.
Несмотря на растущую распространенность коронавируса, эти цифры вполне приемлемы, соответствуют норме, и это не катастрофа. Давайте сообща постараемся, чтобы не допускать больше случаев, которые бы сделали ситуацию неуправляемой. Все по-прежнему под контролем, и надеюсь, мы справимся с эпидемией.
Сказала Эзугбая. В то же время, по мнению премьера Гахари, даже разгар пандемии не стоит забывать об экономике. Первое – это здравоохранение, здоровье и жизнь наших граждан, а второе – экономика. Никакого значения не будет иметь победа на одном фронте, если мы проиграем на другом. В ходе заседания Координационного совета было принято решение, что местный бизнес может рассчитывать на посткризисное кредитование общим объемом в 2 миллиарда лари, заверил премьер-министр.
Министерство экономики уже представило план, утвержденный правительством, и основное внимание было уделено модернизации грузинского производства, как, к примеру, Агарский сахарный комбинат, который на фоне последних событий полностью изменил структуру спроса и предложения не только в нашей экономике, но и в масштабах всего региона. Мы предпримем решительные меры для удовлетворения внутреннего спроса за счет местного производства. Это критически важно, и сегодня мы должны заложить основу для этого.
Однако некоторые эксперты напоминают, что именно Агарский сахарный комбинат, обеспечивающий половину потребностей страны в сахаре, не выдержал конкуренцию с импортом. Комбинат был остановлен в 2018 году, и тогда около 500 человек остались без работы. Несмотря на многочисленные акции протеста, власти не предприняли ничего ради решения их проблем. Участники акции утверждали тогда, что компания «Азерсун», купившая комбинат, занималась дистрибьюторской деятельностью, и ей было выгоднее завозить низкокачественный дешевый продукт из-за рубежа, чем производить местный сахар. Тем временем грузинская оппозиция также пытается внести свой вклад в борьбу с экономическим кризисом. Сегодня 23 политические партии и гражданских движения обратились с открытым письмом к международному сообществу, в котором говорится, что правительство Грузии остро нуждается в международной финансовой поддержке и что эти партии, независимо от критического настроя в отношении правительства, полностью поддерживают усилия властей.
Этот кризис будет совершенно невозможно разрешить самим, поэтому для Грузии очень важна помощь международного сообщества в это трудное время.
Заявил член Европейской Грузии Сергей Капанадзе. Ситуация неординарна, и прогнозы экономического развития Грузии неутешительны. Согласно сценарию Азиатского банка развития, показатель роста ВВП в текущем году будет нулевым. При этом аналитики банка считают, что в 2021 году рост ВВП будет на уровне 4,5%. Впрочем, правительства даже такой прогноз признают оптимистичным. Я бы сказала, что прогноз Азиатского банка развития о нулевом росте несколько оптимистичен. Лучше готовиться к худшему, а потом радоваться тому, что у нас все получилось, заявила министр экономики Натия Турнава. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Коронавирус сегодня. За что хвалят Грузию, что сделано, что упущено, что предстоит сделать и что сделать не удастся, моя коллега Кисиван Бочеришвили все это обсуждает с гостем недели, бывшим министром здравоохранения, а ныне оппозиционным депутатом Зурабом Чайбирашвили.
Батыну Зура, сегодня во многих СМИ, в том числе и зарубежных, много говорят, пишут о том, что грузинская модель борьбы с коронавирусом оказалась во многом успешнее многих других. В определенный период в прошлом вы возглавляли Министерство здравоохранения, а теперь вы член парламента от оппозиции, которая часто критикует правительство, в том числе и его действия в период эпидемии. Тем не менее, я хотела бы попросить вас абстрагироваться от политики и дать объективную оценку действиям властей и, в частности, Министерства здравоохранения за последние полтора-два месяца.
Наш анализ надо разделить на три части. Это люди, которые работают, чтобы дать эпид-картинку, какова наша ситуация сейчас в стране. Другая – это система здравоохранения, то есть как госпитальный сектор готов для того, чтобы получить возрастающее число людей, которые инфицированы вирусом. Третье – это ответ правительства в экономическом плане. Мой анализ будет на первом и на втором. До сегодняшнего дня у нас число инфицированных – это 148 человек, которые, конечно, ниже, чем у других стран, у которых первый инфицированный проявился в конец февраля, как у нас. У нас первая была 25 февраля, была объявлена 26-го, и с тех пор, вот уже больше, чем месяц, это не превзошло 148 человек. Конечно, это достижение, и это достижение в первом числе, это NCDC, то есть Центр контроля Грузии и лаборатория Лугара, который у нас делает все эти тесты и, конечно, дает нам общую картинку, что происходит в стране в смысле распространения вируса. 148 человек – это число, которые не превышают, конечно, готовности нашего системы здравоохранения, поэтому еще раньше нам говорить о том, как мы будем преодолевать тот период, когда число будет возрастать. И наши эпидемиологи говорят нам, что число будет возрастать. До сегодняшнего дня правительство сделало, мы закрыли въезд туристов и других визиторов в страну из Китая и из Ирана еще в феврале, потом была Италия, потом закрылась вся страна. И мы начали социальное дистанцирование раньше, чем было низкое число инфицированных. То есть такое низкое число можно приписывать к тому, что мы закрылись как страна еще раньше, чем вирус распространился еще дальше в других районах в стране. Из этих 148 человек, множество из них – это люди из Тбилиси.
Но это можно считать плюсом, так?
Да. Это, конечно, то, что мы закрыли границы и не возобновили учебу в университетах и школах, конечно, это дал нам время для того, чтобы подготовить госпитальный сектор. Главное, что происходит дискуссия в Грузии, это о том, как Министерство здравоохранения подготовит госпитальный сектор.
Вы считаете, что она не готова и не справится?
Я не говорю, что система не готова. Я говорю о том, что мы должны сделать, чтобы система была готова, если у нас есть случаи инфицирования, например, число инфицированных превышает 500, если превышает 1000. То есть у нас должны быть несколько сценариев для того, чтобы предвидеть, что у нас происходит, если число возрастает. И здесь сейчас обсуждаются два риск-фактора. Один – это быстрые тесты. То есть, если сравним, например, число людей, которые прошли через тестирование в Азербайджане, в Армении, в Грузии, число у нас разное. У нас меньшее количество. У нас только тест прошли где-то 2500 человек к нынешнему дню. Тогда как в Армении два раза больше и 4 раза больше в Азербайджане. То есть у нас тестирование происходит очень консервативно, и некоторые говорят о том, что если мы продолжим тестировать людей в таком консервативном стиле, то, конечно, и выявление инфицированных будет гораздо меньше, чем в других странах.
Кто противится быстрому тестированию, по-вашему, и в чем проблема?
Сейчас, вот несколько дней, правительство уже сказала, что быстрые тесты, они обязательны. Но проблема в том, что когда в середине марта инфекционисты начали говорить о том, что мы должны ввести в протокол быстрые тесты, министерство сопротивлялось к этому. Были такие заявления, что тесты – это не панацея. А потом выяснилось, что при помощи диагностики мы выявляем тех, у которых даже нет симптомов. То есть, если возьмем Южную Корею или возьмем Германию, там да. Очень широкая диагностика.
Мы много об этом писали, Зура. Да, нас интересует, какое положение в данный момент, на чем, в конце концов, остановились с этими тестами.
На сегодняшний день правительство, конечно, говорит, что быстрые тесты они должны вести, но трудно сейчас найти компанию, которая очень быстро дадит нам большое количество таких быстрых тестов. И вчера было такое заявление замминистра здравоохранения. Она сказала, что к концу апреля нам будет ясно, когда мы доставим быстрые тесты.
Вы считаете, уже поздно?
Я думаю, что поздно. Когда уже вирус распространяется в стране так, что уже нам определить, откуда это инфицирование взял вирус, без широкой диагностики нам трудно увидеть общую картинку эпидемиологии. Так что это один из проблем, который, по-моему, стоит перед нам сейчас.
С чем еще мы столкнемся?
Правительство сейчас использует карантин и другие меры социальной дистанции. Но добавок этого, как говорит и пример Германии, и пример Южной Кореи, и несколько других стран, Исландия обычно пример этого, без широкой диагностики нам трудно будет бороться с распространением. Что касается госпитального сектора, то у нас очень квалифицированные врачи, но их нужна защита. Это экипировка. Это специальная одежда, это тренинги, как править, чтобы инфицирование не оказалось размещенным в таких палатах, где можно инфицировать других. То есть я думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели, чтобы вся система была готова к тому, что в любой больнице, где окажется инфицированный вирусом, человек, чтобы госпиталь отправлял этот пациент на высшем уровне.
Это какая-то универсальная модель, по которой они действуют, или она образовалась спонтанно на базе того, что уже существовало в системе здравоохранения и потом была успешно раскручена, если можно так сказать?
План действия к пандемиям был создан в 2009, так что правительство сейчас использует этот план действий, но, конечно, это новый вирус, новые вызовы с этим вирусом, то есть кризис гораздо больше, чем было раньше во время других пандемий. Так что, конечно, правительству приходится адаптировать план постепенно. Но, конечно, план действий был готов еще с 2009 года.
Баднузураб, можете ли вы предположить, когда надо ожидать пика эпидемии, ее спада, сколько все это может продлиться с учетом всех тех факторов, о которых вы говорили?
Сейчас очень трудно угадать, когда у нас будет пик, когда начнется спад. Были заявления от ответственных лиц, что в течение следующих 3 недель у нас будет рост инфицированных, и потом наступит на следующие 3 недели наступит у нас пик, и потом начнется спад. Будет пик к концу апреля, в начале мая, или это пик будет еще дальше, например, в июне, трудно предугадать, потому что если бы у нас были быстрые тесты, и мы делали широкую диагностику, как делают это в Южной Корее или в Германии, то нам были бы более точные данные, сколько у нас инфицированных без симптомов, которые не появились пока перед нашими врачами. Если бы такие данные у нас были, то можно все-таки моделировать, у нас пик наступит конец апреля, это будет май, это будет июнь или еще дальше. Так что трудно мне сказать. Сейчас главное, что мы выиграли время. Мы выиграли время, и это явно. Хотя я еще говорю, что диагностика надо быть шире, чем у нас мы консервативно делаем диагностику. И надо сейчас сосредоточиться в течение этих 3-4 недель на то, чтобы, как если начнется пик у нас в мае, чтобы наши больницы, наш госпитальный сектор был готов к этому. В смысле, это медикаменты, это экипирование врачей, медперсонала, очень четкий инструктаж, как они действуют на каждом этапе их действия.
В рубрике «Гость недели» моя коллега Кетти Бачаришвили обсуждала борьбу с коронавирусом с экс-министром здравоохранения Зурабом Чайбирашвили. Кто отдал приказ применить резиновые пули во время разгона акции протеста у здания парламента в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, более известной как «Гавриловская ночь»? Этому вопросу посвящена значительная часть ежегодного доклада народного защитника Грузии, который она должна была прочитать в парламенте, но в связи с эпидемией коронавируса его презентация состоялась на сайте омбудсмена. С деталями, ставящими под вопрос законность действий стражи порядка, ознакомился Владимир Унанянц.
Либо из записи радиопереговоров во время разгона акции протеста перед зданием парламента Грузии в ночь с 20 на 21 июня была изъята та часть, где даются приказы о применении спецсредств, в том числе резиновых пуль, либо для разгона демонстрации были привлечены неподконтрольные МВД группы вооруженных и оснащенных спецсредствами лиц, выполняющих чей-то негласный приказ. Ежегодный доклад народного защитника Грузии Нино Ломджари о положении с правами человека в стране за 2019 год выявил системную проблему в расследовании событий так называемой «Гавриловской ночи», в результате которой пострадали более 200 человек, а несколько лишились глаза или получили другие тяжкие повреждения. За прошедшее время аппарат омбудсмена на основании запросов силовые структуры и следственные органы сделал вывод. Общая тенденция заключается в том, что расследование направлено исключительно на выявление правонарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов и оценку их индивидуальной роли, а не на установление ответственности руководящих должностных лиц. Кроме того, не был предпринят ряд следственных мер, которые, по мнению Нино Ломджари, необходимы для эффективного проведения расследования. Например, часть видеозаписи записей с места событий не была изучена, а записи переговоров правоохранителей во время разгона акции не были направлены на экспертизу.
Приказа о применении резиновых пуль нигде нет. Скажу больше, несмотря на многочисленные рекомендации аппарата народного защитника в адрес прокуратуры провести обязательную экспертизу для установления подлинности записи переговоров правоохранителей в ходе тех событий для установления аутентичности материала и отсутствия монтажа, экспертиза так и не была проведена. Официальную причину отказа нам так и не назвали. Но все материалы говорят о том, что кто-то лжет.
Согласно отчету, в ходе расследования нынешний премьер-министр Георгий Гахария, в то время возглавлявший МВД, равно как его заместители, подтвердили, что отдали приказ о применении слезоточивого газа и водометов, однако утверждали, что приказа о применении резиновых пуль не было. В связи с этим народный защитник требует начать уголовное преследование в отношении бывшего директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии, поскольку, как говорится в отчете, его правовой обязанностью было предотвратить незаконные действия сотрудников, непосредственно подчиненных ему. Впрочем, в руководстве страны энтузиазма в этом вопросе не проявляют. На сегодняшнем брифинге вице-премьер правительства Грузии Маяц Кетишвили заявила, что правоохранители действовали по ситуации, конспирологические теории в этом вопросе не имеют под собой оснований.
На этот вопрос мы ответили еще 21 июня, в то время, когда происходил штурм парламента и была под угрозой жизнь и безопасность сотрудников полиции, у правоохранителей было право обеспечить свою безопасность. Что касается приказов, то те, кто их отдавал, всегда действовали и действуют в рамках закона и с полным осознанием ответственности. И приписывание сюда фигуры Бедзины Иванишвили абсолютно неуместно.
Впрочем, в оппозиции считают иначе. По мнению члена политсовета Единого национального движения Саломы Самадашвили, данные, предоставленные народным защитникам, говорят об одном. Приказ был отдан с самого верха, через голову министра внутренних дел и непосредственных руководителей операции.
Уже почти 10 месяцев наша общественность и наши международные партнеры ждут ответа на вопрос, почему власти применили чрезмерную силу и разогнали мирную акцию протеста. У нас никогда не было особой надежды на объективность расследования. Но отчет народного защитника все сделал явным. Речь идет не только о самых событиях 20 июня, но и о том, что в ходе расследования были скрыты факты, подтверждающие вину высокопоставленных лиц. Стала явной попытка государства сделать все, чтобы истина никогда не была установлена.
По мнению оппозиции, непосредственным получателем высокого приказа о жестком разгоне был находившийся на месте руководитель специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, а приказ исходил непосредственно от Бедзины Иванишвили. Но выяснить в данный момент не представляется возможным, считает лидер гражданского движения Алико Элисашвили.
Возглавлял ли на самом деле это все Анзор Чубинидзе или действовал ли он по приказу Бедзины Иванишвили, сейчас можно только предполагать. Но я уверен, что рано или поздно будет проведено реальное расследование, которое расставит все по местам. Кто отдавал преступные приказы, кто стал жертвой этих преступных приказов, стал ли за всем этим сам Бедзина Иванишвили и так далее.
Версию, что полицейские могли применить резиновые пули без приказа, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе считает абсурдной.
Факт в том, что это расследование сшито белыми нитками. Каждый спецназовец принимает решение стрелять или нет резиновыми пулями. Это смешно, точнее, это тревожно. Понятно, что настоящее расследование этого дела будет возможно только после смены власти. Грузинская мечта, естественно, не будет проводить расследование против себя самой.
На основании изучения материалов следствия народный защитник рекомендует парламенту инициировать новый, менее лояльный допрос всех имеющих отношение к делу лиц, в том числе нынешнего премьера Георгия Гахария и нынешнего главу МВД, а на момент событий главу службы государственной безопасности Вахтанга Гумилаури. По мнению Нино Лумджария, для эффективного расследования важно не только установить факты предполагаемого злоупотребления властью и использования служебных полномочий отдельными сотрудниками полиции с применением оружия, но также дать правовую оценку действий или бездействия тех лиц, руководивших процессом разгона акции протеста, в результате которого пострадали более 200 граждан Грузии. На сегодняшний день ни один из сотрудников правоохранительных органов не понес за это ответственности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Скинвале половина девятого вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Демис Палан.
За сутки в Грузии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев выросло до 148. По данным на 20.00 по Тбилиси правительственного портала stopcov.g, выздоровели 27 пациентов. Двое инфицированных граждане Австрии покинули страну. Летальных случаев нет. При этом в карантине находится 5550 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 281 человек. Североатлантический альянс одобрил дополнительный пакет помощи для Грузии и Украины. Он предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО. Пакет помощи будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания министров иностранных дел, которое из-за коронавируса прошло в формате телеконференции. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал сотрудничество Грузии с НАТО уникальным. Американское издание Foreign Policy назвал неожиданным успехом опыт Грузии в борьбе с эпидемией коронавируса. Журнал представил обзор своих материалов за последние недели, где рассказывается о том, как правительство и граждане всего мира отреагировали на угрозу COVID-19, сообщает «Новости Грузия». Примеры Тайваня, Канады, Южной Кореи, Грузии и Исландии демонстрируют, что коронавирус можно остановить, сказано в обзоре, составленном журналисткой Одри Уилсон. В материале отмечается, что этим странам удалось сгладить кривую и замедлить распространение коронавируса. У каждого государства для этого были свои методы. Например, в Грузии решающим фактором стал ранний ответ. Несмотря на небольшие размеры и тяжелую экономику, в конце февраля страна начала принимать серьезные меры, включая закрытие школ и проведение широкомасштабных диагностических тестов. До сих пор в Грузии не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, сказано в статье. Для дезинфекции наличных денег эффективным будет использование дезинфицирующих растворов и горячего утюга, заявил замдиректора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Национальный банк и коммерческие банки давно проводят дезинфекцию. Тут речь в большей степени не о деньгах, получаемых из банкомата, а о том, что деньги передаются из рук в руки. Любые предметы, передаваемые из рук в руки, могут нести опасность. Поэтому все наши рекомендации касаются осторожности. В случае с наличными в индивидуальных условиях можно использовать дезинфицирующие растворы или горячий утюг. Это будет эффективно, отметил Имнадзе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коронавирус заставил министров иностранных дел НАТО уйти в онлайн. 2 апреля впервые за 70-летнюю историю Альянса министериал прошел в режиме телеконференции. В повестке дня значились вопросы Афганистана, Ирака, поддержки Грузии и Украины. Но на первом месте был ответ НАТО на COVID-19. Его выслушала Мзия Парисишвили.
«Наша трансатлантическая семья не встречала ранее такого противника», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая министериал и обращаясь к большим телемониторам. Противник по имени COVID-19 заставил многих министров иностранных дел принять решение не приезжать в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе, а тех, кто по долгу службы уже был там, рассадили за столом с соблюдением социальной дистанции и никаких долгих рукопожатий, похлопываний на плечи и широких улыбок. А их было бы много, если бы не пандемия. Ведь это первый министериал после того, как Северная Македония стала 30-м членом НАТО. Дебют Скопья, разумеется, был отмечен декларацией министериала, но в документе из 4 пунктов этот пункт значился последним.
«Мы приветствуем Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО. Когда мы сталкиваемся с этим беспрецедентным вызовом, наши 30 стран объединяются в солидарности и трансатлантическом единстве».
В декларации ничего не сказано о Грузии и Украине, хоть это и было анонсировано. Главный вопрос министериала – борьба со смертельной болезнью. Мы поставляем критически важные медицинские материалы со всего мира, доставляем медицинский персонал, необходимые материалы и жизненно необходимое оборудование из военных и гражданских источников, а также используем наши медицинские, научные, технологические знания и ресурсы для нахождения инновационных решений. Союзники также работают вместе, чтобы обеспечить открытый доступ к прозрачной, своевременной и точной информации, что имеет решающее значение для преодоления этой пандемии и борьбы с дезинформацией, говорится в итоговом документе министериала. Хотя мы сосредоточены на нашей общей борьбе против COVID-19, мы знаем, что другие угрозы и вызовы не исчезли, сообщил генсек Столтенберг на пресс-конференции по завершению министериала. Министры договорились о следующих шагах НАТО по борьбе с терроризмом, укреплению стабильности и укреплению партнерских связей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Конечно же, прозвучали слова о поддержке Грузии и Украины.
Мы решили еще больше углубить наши партнерские отношения с Украиной и Грузией, в том числе проводя учения в стратегическом Черноморском регионе, а также совместно работая по противодействию гибридной войне и прилагая усилия по обмену большим количеством радиолокационных данных воздушного движения, делающим небо более безопасным для всех.
«Я готов к вашим вопросам», — сказал генсек, стоя в пустом зале. Женский голос за кадром сообщил, что на связи журналист из Лондона. Его интересовали вопросы безопасности балтийских стран, у границ которых наращивает свое присутствие Россия, проводящая военные учения. Потом настала очередь журналиста из Бухареста. «Раду, мы вас не слышим», — сказала женщина за кадром, а генсек кивнул головой. Он тоже не слышал, но видел журналиста Раду, как и все, кто смотрел пресс-конференцию. Через пару вопросов других журналистов из Анкары и Праги, которых интересовали вопросы, связанные с Турцией и Афганистаном, на связь вернулся Раду из Бухареста. Его интересовало, станет ли еще оперативнее НАТО в борьбе с коронавирусом, когда Министерство обороны Румынии построило два военных госпиталей и выполнила два стратегических рейса самолетами НАТО в Южную Корею для доставки необходимого оборудования. Этот факт и назвал Йенс Столтенберг успешным примером того, как военная техника и ресурсы Альянса мобилизованы для борьбы с пандемией. Следующий корреспондент из Брюсселя, но тоже по удаленке, попросил генсека рассказать чуть больше о пакете помощи Украине, а также о том, что думает Йенс Столтенберг о происходящем на востоке Украины.
«Мы призываем Россию прекратить воевать в Украине. Она поддерживает сепаратистов, которые продолжают нарушать соглашение о прекращении огня. Оно необходимо и для борьбы с COVID-19 в стране», —
сказал генсек НАТО, отметив сожалением, что из-за ограничений в связи с пандемией наблюдатели ОБСЕ не могут выполнять свои обязанности.
«Что касается пакетов поддержки для Грузии и Украины, это совместные учения, доступ к еще большим образовательным программам НАТО, это обмен данными радаров. Это поможет лучше понять, какая активность ведется в воздухе в этом регионе. Это еще один шаг, новый элемент в очень прочном партнерстве между НАТО и Украиной».
Под конец, по замыслу организаторов пресс-конференции, свой вопрос должен был задать корреспондент из Афганистана. «Спасибо, господин генеральный секретарь. Я Хамид Хайдари из Кабула. И мой вопрос... На этом связь прервалась из-за технических проблем. Со смущенной улыбкой генсек НАТО поблагодарил всех тех, кто присоединился к виртуальной пресс-конференции.
«Это показывает, что мы все адаптировались в условиях пандемии COVID-19. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь здоровыми».
По завершении министериала МИД Грузии на своей странице в Facebook с красными восклицательными знаками разместила информацию о том, что 2 апреля на фоне распространения COVID-19 в мире министериал проходил в сокращенном и дистанционном формате, но вопрос Грузии в повестке дня Альянса все равно занимал важное место, отмечается в заявлении МИД. И в такое сложное время Альянс остается верным евроатлантическому курсу интеграции Грузии и больше углубляет форматы сотрудничества, констатировали во внешнеполитическом ведомстве Грузии и выразили уверенность, что данный факт еще больше приблизит Грузию к стандартам Альянса и конечной цели – вхождению в НАТО. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш сухумский блогер Изида Чаня с трудом, но нашла на этой неделе пару сюжетов в Абхазии, которые не были, ну или почти не были связаны с коронавирусом. Но главная тема, безусловно, одна – чрезвычайное положение в связи с вирусной угрозой.
Ничего такого, чтобы удивить мир, в Абхазии нынче не происходит. Как и всех людей на планете, нас волнует коронавирус. С особым удовольствием пользователи соцсетей обсуждают альтернативные теории его возникновения и распространения, в том числе и теорию всемирного заговора. Но моя любимая новость на этой неделе принадлежит Минздраву о том, что в инфекционной больнице нет ни одного пациента. Между тем, для того, чтобы инфекция не проникла в нашу страну, правительство и на этой неделе приняло теперь уже дополнительные меры, плюс к тем, которые были приняты ранее. Приняло, как только стало известно, что некая гражданка Грузии, у которой впоследствии был диагностирован коронавирус, проехала из России в Грузию через Абхазию, используя абхазский загранпаспорт. В общем-то, в этом нет ничего удивительного. Некоторые жители Грузии делают себе абхазские паспорта, чтобы иметь возможность беспрепятственного права въезда в Россию через российско-абхазскую границу и выезда по тому же маршруту. Из чего несложно сделать вывод, что на граждан Грузии закон об оккупированных территориях не распространяется. Каким образом женщина получила загранпаспорт – это уже другая тема, скорее всего, имеющая отношение к другому вирусу, но уже социального происхождения под названием «коррупция». Хотя надо отметить, что жителям Абхазии, Галского района, обладающим гражданством Грузии, абхазские заграничные паспорта иногда выдаются на короткий срок в связи с необходимостью выезда в медучреждения России. Собственно, в МВД так и объяснили наличие паспорта у гражданки Нино Хецуриани. Загранпаспорт был выдан ей всего на 3 месяца для сопровождения больного родственника за пределы Абхазии. Данный случай был интересен не только тем, что Хецуриани не живет в Абхазии, но еще и тем, что с двух сторон на российско-абхазской границе ни российские, ни абхазские пограничники не заметили, что она больна. Видимо, ничего не показал и хваленый тепловизор, и куда-то исчезли медики. Теории заговоров мне не по душе, и полное разгильдяйство службистов я не намерена объяснять заумными размышлениями о врагах и террористах, которые пытаются занести в нашу страну заразу и уничтожить абхазский этнос. Даже если и существует некий всемирный заговор, уверена, абхазы в нем не упоминаются ни в каком виде. Поэтому попытаюсь опять найти более простое объяснение данному поведению женщины, которая, могу предположить, знала, что больна и целенаправленно ехала через Абхазию в госпиталь на территории Грузии. Сегодня проще и дешевле выехать из России в Абхазию и из Абхазии в Россию, чем из Грузии в Россию или из России в Грузию. Думаю, что наша героиня не единственная транзитная пассажирка, и такой маршрут уже хорошо отлажен. И если бы не грузинские политики, которые решили использовать ситуацию в политических целях, раструбив о том, что с территории Абхазии в их больницу поступила больная коронавирусом, то имени данной женщины никто бы не узнал ни в Абхазии, ни в Грузии. То есть, первое, люди пытаются удешевить себе проезд. Второе, некоторые едут из России в Грузию через Абхазию, так как не желают попадать в условия обязательного карантина в Грузии. У них эти правила введены давно. Но как бы то ни было, именно ситуация с гражданкой Хецуриани, которой в Грузии был поставлен диагноз коронавирус, позволила руководству Абхазии понять, что необходимо вводить жесткие ограничения не только на обеих границах, но и внутри Абхазии, невзирая на политические и конъюнктурные соображения. В результате с 31 марта во всех районах Абхазии были организованы пункты карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В этот же день на территории Галского района был введен комендантский час. На следующий день, 1 апреля, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба, подписал постановление о временном освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины отдельных видов значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты. Во всех районах появились пункты пропуска. Запрещена работа объектов общественного питания, объектов непродовольственной торговли, турфирмам запрещено бронирование мест до 20 апреля. И о президента Валерия Мганба подписан декрет о мерах поддержки субъектов предпринимательства в связи с введением на территории Абхазии чрезвычайного положения, в котором предусмотрены различные льготы на период действия карантина. Не обошлось и без просьб общественности. требующий ужесточить санкции гражданам, игнорирующим режим ЧП. В общем, все запреты нынче проходят при полной поддержке населения, которое требует соблюдать режим. Но пока нас всех не зачипировали окончательно и бесповоротно, надо успеть рассказать о некоронавирусных новостях, которые ушли на задний план на этой неделе, хотя в другое время вызвали бы общественный резонанс. В понедельник решением Верховного суда отменен арест лидера сухумского отделения партии Амцахара Мизана Зухба. Напомню, органам предварительного расследования Мизан Зухба обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников милиции и незаконном обороте огнестрельного оружия в составе группы лиц. В деле четверо фигурантов и только кассационную жалобу одного из них, видимо, по счастливой случайности оказавшегося партийным лидером, суд удовлетворил в полном объеме. Всем остальным, похоже, придется ждать амнистии. Решение суда прокуратура назвала незаконным и необоснованным, отметила и другие решения суда. 4 марта в рамках расследования резонансных дел коррупционной направленности из-под стражи был освобожден полковник милиции Квацба, а 20 марта определением Верховного суда мера пресечения в отношении директора госкомпании «Абхазтоп» была изменена на домашний арест. Еще немного политики. ИО президента Валерий Бганба провел совещание, на котором обсудил организацию церемонии вступления в должность избранного 22 марта президента Аслана Бжания. 23 апреля пройдет инаугурация. В связи с эпидемситуацией она будет проведена в узком составе и с соблюдением санитарной безопасности. Сам Бжания в обсуждении церемонии вступления его в должность участия не принимал, так как после оглашения окончательных результатов выборов покинул страну. Самоизоляция избранного президента Абхазии проходит на территории России, там же, где происходили с Асланом Бжания и другие весьма странные события, на которые до сих пор нет однозначного ответа. И в этой ситуации мне любопытно одно. Будет ли распространяться на избранного президента карантин, введенный правительством для всех въезжающих в страну? Если да, то Аслану Бжания надо въехать в страну хотя бы за 14 дней до инаугурации. Берегите себя, оставаясь дома. Соблюдайте режим ЧП ради себя и своих близких.
Это были итоги недели из Еды Чания. Вместо простудившегося автора текст прочитала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Многие в Абхазии получают информацию о происходящем в мире от абхазов, проживающих в разных точках мира. В эти дни, когда все континенты, кроме Антарктиды, охвачены пандемией коронавирусной инфекции, в самопровозглашенной республике внимательно встречают и комментируют послания соотечественников, которые живут в странах и городах, ставших очагами распространения коронавируса, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазы живут во многих странах мира. Это не только сотни тысяч потомков махаджиров 19 века в Турецкой республике и других странах Ближнего Востока, не только члены абхазских диаспор в Российской Федерации и других странах постсоветского пространства, но и проживающие сейчас в разных странах Запада. И в социальных сетях последние дни можно было встретить видеообращения их представителей к соотечественникам в Абхазии. В частности, это были обращения наших соотечественников в Турции, Дари Санзава и Атанура Акузба. Эта страна, как известно, в отличие от соседнего Ирана, поначалу отличалась небольшим числом инфицированных, но затем оно там серьезно выросло до 18 тысяч, а умерших от коронавируса до 356. Представителей абхазо-абазинской диаспоры среди них пока нет. В России, которая примерно вдвое больше Турции по населению, инфицированных по официальной статистике Республики на сегодня лишь чуть более 4000, а умерших 34. Данных о заболевших там абхазах тоже нет. Самым большим очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе и мировым лидером, увы, по числу погибших от нее стала Италия. На сегодня 115 тысяч инфицированных и 14 тысяч умерших. В этой стране тоже есть абхазы. Их немного, это в основном молодые уроженцы Абхазии, учившиеся в Италии. В соцсети Facebook в последних числах марта появилось видеообращение одного из них, Заура Делба, живущего на севере Италии. Вот несколько фрагментов из его 6-минутного ролика.
Посадить почти 60-миллионный народ, народ такой самобытный, как итальянцы, где каждый думает, что он гений и знает все лучше других, задача сложная. Более того, несмотря на чрезвычайную ситуацию, многие умудряются до сих пор нарушать карантин, и вы сами все это прекрасно. Мэры различных городов в очень истеричной форме буквально кроют матом, по-другому это назвать нельзя, пытаются достучаться до своих непослушных сограждан. Я с 11 марта нахожусь на самоизоляции. И уже почти 20 дней как на карантине. Вся Италия находится на карантине. Мы выходим из дома только для того, чтобы купить продукты или медикаменты в аптеке. И все. Себя и думать, что мы хитрее других. Что это нас не коснется. Что пойдет стороной. Посмотрите, что случилось с итальянцами. Посмотрите, что происходит с другими европейцами и американцами в данный момент. Не повторяйте этих ошибок. Мы в ответе не только за нас. За себя, за наших родных, за близких наших, за мам, за пап, за бабушек, за дедушек, за всех без исключения мы в ответе. И еще, многие мне пишут, что надо пить теплую воду с утра, закупать имбирь, 10 килограммов чеснока. Быть может, это не помешает, но и особенно не поможет. Хотя ситуация с чесноком, по крайней мере, должна держать людей на расстоянии в 1 метр.
И эта шутка «Никогда ведь не надо падать духом» и все очень рассудительное обращение Заура вызвало теплые отклики десятков интернет-комментаторов в Абхазии. Находясь в самом центре страшной эпидемии, ты переживаешь за свой собственный народ. Тушек, пусть Господь защитит тебя и нашу родину об сны. Конец цитаты. Наш ачинчирский умничка. Конец цитаты. Тушек – это детское имя Заура, которым его называли и в студенческие годы в Сухуми. Мне было очень приятно читать эти комментарии к обращению сына моего покойного друга, жившего в Ачинчире. Рауф Чепия, письмо которого читал в Фейсбуке, принадлежит к более старшему поколению. Его большинство в Абхазии помнит как легендарного первого диктора, начавшего вещать в 1979 году абхазского телевидения. Сейчас он с женой Хатуной Логуа живет в самом большом очаге пандемии в США, крупнейшем городе этой страны Нью-Йорке, на который приходится треть заразившихся американцев. Очевидно, он писал его тогда, когда распространение этого заболевания там только набирало обороты, и этим, думаю, обусловлен его несколько ироничный и успокоительный тон. «Привет из ада», в кавычках, «мои дорогие», пишет вам колдохварец, который, как метко сказал какой-то острослов, предпочел умереть в Нью-Йорке от коронавируса, а не в Калдахваре от долгожительства. Конец цитаты. В США сейчас больше всего в мире заболевших. 245 тысяч. 6 тысяч умерло от коронавируса. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Советы психолога. Всегда надо помнить, что одним из самых великих стрессов на Земле является стресс от ожидания смерти. Не приговаривайте себя, не накликайте, и тогда вы выйдете из этой ситуации. Доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов рассказал Мурату Гукимухову о том, как сохранить душевное здоровье во время глобальной пандемии.
Александр Григорьевич, как долго человек сможет быть мобилизованным, находиться в карантине, соблюдать все меры предосторожности? Есть мнение, что со временем люди перестанут бояться и начнут пренебрегать рекомендациями эпидемиологов.
Пребывание в условиях вынужденной изоляции или самоизоляции полностью зависит от того, насколько человек понимает, ради чего эта изоляция, каков ее смысл. В Если человек понимает, ради чего она необходима, если он четко знает, что это уникальное и важнейшее условие жизни его близких, я с этого начинаю, и его самого, то тем самым от этого во многом зависит то, как он будет способен выстоять и преодолеть ситуацию самоизоляции или вынужденной изоляции. Второе. Не бывает средней температуры по госпиталю. Все мы люди разные. Все зависит от того, с какой индивидуальностью, с какими мотивами, с какой ценностью, с какой психологической устойчивостью живет тот или иной человек. Иными словами, все зависит от его устойчивости, от его мотивационного, ценностного потенциала, от того, насколько широка палитра его познавательных интересов в этой жизни. Это уникальные возможности, как я только что говорил, заниматься онлайн-образованием, онлайн-работой и, более того, заботиться, если это бабушки или дедушки, о своих детях, о своих внуках. И это время, время жизни, когда ты можешь ответить, скажи жизни «да» и не становиться человеком, который поднимает руки вверх в критической ситуации.
Сейчас много говорят о том, как пандемия повлияет на экономику, спорят о возможных политических последствиях. А как изменимся мы, люди?
По сути дела, в ситуации пандемии, это ситуация проверки человечества на планетарную идентичность. В ситуации пандемии мы оказались на новом варианте нового Ноева ковчега. Иной реальности, той, что была раньше, прошлой реальности, уже не будет. Мы будем жить в совершенно ином мире. Это скачок эволюции к другой реальности. И в этой ситуации ключевая ценность – это взаимопомощь, кооперация, солидарность. И мы живем в мире, в котором благодаря нашему большему единению открываются новые возможности. В мире, в котором должно, насколько бы ни было у нас большое количество предрассудков, уйти деление своих чужих.
Сейчас генерируется масса конспирологических версий происходящего. Особенно у нас в России многие пользователи социальных сетей и даже представители средств массовой информации говорят о неком заговоре мирового закулисья, который распространяет эту болезнь по миру. Почему так? Откуда у нас такой запрос на враждебный мир?
По сути, всегда живем во власти конспирологических концепций. Они устойчиво поддерживались нашим телевидением, как теленавидением, который всюду ищет образ врага. Поэтому откуда оно взялось, смотрите передачи многих наших ведущих на телевидении, и вы получите ответ. Пандемия – это явление, связанное с инфекционным вызовом, сложными мутациями, с нарушением равновесия между человеком и природой. И если природу обзывать заговорщиком, то они правы.
Я не раз слышал от врачей, что они частенько отмечают ухудшение самочувствия людей из-за тревоги, с которой они не могут справиться, от страха заразиться. Многие семьи, которые до недавнего времени жили дружно, оказавшись в условиях изоляции, начинают вести себя как пауки в банке. Что бы вы посоветовали в этой связи людям, которые теряют душевное равновесие?
В этой ситуации нельзя, опять же, дать общий совет. Мы все время выставляем на сайте президентской академии программу, которая называется «Антивирус». Там огромное количество советов, практических техник, которые предлагают психологи. Вчера в Москве, простите, открыта горячая линия университета, факультета психологии и президентской академии, куда всегда можно позвонить в этой конкретной ситуации и получить ответ. Всегда надо помнить, что одной из самых великих стрессов на Земле является смерть от ожидания смерти. Вы прикрываете себя, не накликайте, и тогда вы выйдете из этой ситуации. Удачи вам!
Это был Александр Асмолов, доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского госуниверситета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, будьте здоровы. До завтра.